«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Да, привет-привет, дорогие друзья. «Верю, не верю» в прямом эфире. Сегодня мы снова вместе с вами будем обсуждать разные вопросики, которые вы мне предварительно задавали, задаете, будете задавать в процессе этого эфира. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я, собственно говоря, выступаю в роли христианина, пастора церкви, евангельской церкви, реформатской церкви, протестантской в городе Санкт-Петербург, а вы в роли тех самых людей, которые вопрошающие, которые хотят что-то меня, о чем-то меня спросить, что-то мне, какие-то вопросики задать. Ну, и я постараюсь на эти вопросы вам ответить. «Привет, дорогой», пишет мне в одной из социальных сетей. Спасибо большое, вам тоже огромный пис от меня лично. Ставьте лайки, делайте репосты, где это возможно, и комментируйте эту трансляцию. Я постараюсь отвечать на ваши вопросы по возможности, потому что я, конечно же, не всезнайка, я не знаю всего, что мне хотелось бы знать, но тем не менее, еще раз, значит, я объясняю концепцию этого эфира для тех людей, кто только что к нам подсоединился или подсоединится в ближайшее время. Я христианин, меня зовут Владислав Юртов, я живу в городе Санкт-Петербург, и я постараюсь вам отвечать на вопросы, на любые вопросы с точки зрения христианства. Помимо этого, я являюсь пастором церкви, евангельской, реформатской церкви, протестантской, тоже, соответственно, в Санкт-Петербурге. Ну и вот. Если у вас какие-то были претензии, вопросики, замечания по поводу религии, веры, церкви или чего угодно, то, пожалуйста, пишите, спрашивайте, а я постараюсь вам на ваши вопросы ответить. И сейчас я тоже сделаю лайки, репосты в своих социальных сетях. Это очень важно, потому что это позволяет охватить большее количество людей. Чем больше лайков, репостов, комментариев, тем большее количество людей смогут эту трансляцию посмотреть. Ну и, соответственно, тем больше интересных, каверзных, неудобных, а я их приветствую, друзья мои, неудобных вопросов будет адресовано мне, на которые я постараюсь ответить. Я, правда, приветствую именно каверзные, нецерковные, максимально неудобные вопросы. И это, опять же, не означает, что я на них отвечу. Скорее всего, может быть, даже и нет. Но мне бы хотелось их услышать. Потому что это, опять же, такой чек-ин, да, самого, меня самого, то есть как я мыслю, как христианин, целостно ли мое мировоззрение христианское. Ну, и это возможность для вас, опять же, познакомиться с мнением христиан, на ту или иную вопросу. На тот или иной вопрос. Какой из твоих талантов ты покажешь Бига сегодня? Вау, спасибо за вопрос. Не знаю, кто его написал, может быть, какой-то бот. Какой талант? Да у меня, собственно, талантов особенно немного. Я могу много и долго говорить. Это мой самый главный талант. Много и долго говорить. Вот, пожалуй, этот талант я и вам покажу. Да, за годы практики, друзья мои. Я могу говорить о чем угодно и очень долго. Совершенно даже, может быть, бессодержательно, но в любом случае говорить могу вот на ура. Да, это такой сомнительный талант, я согласен с вами, сомнительный талантик, но, тем не менее, он у меня имеется. Вот и вопрос уже подступил, друзья мои. Как вы относитесь к суррогатному материнству? Хороший вопрос. К суррогатному материнству я отношусь, давайте так, и к суррогатному материнству, и к ЭКО, это экстракорпоральное, если я правильно произношу, оплодотворение, я отношусь максимально положительно. Если есть пары, которые не могут иметь, ну не знаю, то есть это непопулярное мнение среди христиан, да, но тем не менее, если есть пары, у которых нет возможности забеременеть и родить детей, то почему бы этой паре не воспользоваться такой медицинской возможностью, как суррогатное материнство или ЭКО? Да? Ну, почему бы? То есть мы же делаем зубы себе новые, искусственные в том числе. Мы же себе делаем пересадку органов. Мы же делаем пересадку кожи. Мы же используем, может быть, даже вы не знаете, но мы используем рыбью кожу для того, чтобы, значит, как это называется, регенерировать вот после ожогов, да, есть люди ожоги, есть какой-то вид рыб, чью кожу используют в качестве таких вот, ну, не знаю, то есть ее накладывают на места ожогов свежих, и кожа быстрее регенерируется. Мы же все это делаем, и все ок, и все ок. Почему пары, которые не имеют возможности зачать ребенка естественным образом, не могут воспользоваться ЭКО либо суррогатным материнством? Я не понимаю. Ну, правда. Для меня это нормально. То есть я считаю, что и Бог смотрит на это нормально. Вот. И, соответственно, я уже ответил на ваши вопросы. Да? Я на это смотрю совершенно абсолютно адекватно, совершенно нормально. И не вижу в этом проблем. Именно в этом вопросе. Именно в этом вопросе. Потому что есть масса других вопросов, на которые я бы ответил, наверное, несколько иначе. Связанных тоже с медициной, соответственно, и с вмешательством вообще в жизнь человека. И тут вопросик подлетел, кстати, как раз на эту тему. Ну окей, ЭКО норм, а как насчет абортов? Я считаю, что вы немножко упрощаете всю эту ситуацию, пытаясь мне там поддеть, как-то задеть или там спровоцировать. Аборт аборту рознь. Вот есть, например, аборт, когда девушка, женщина забеременела, пришла и такая: «Я хочу избавиться от ребенка». Ну, очевидно, я совершенно точно против вот такого аборта, потому что, на мой взгляд, как христианина, эта ситуация сродни, ну, убийству. Вот. То есть женщина пришла убивать живое существо, живого человека. Это мое мнение, подчеркиваю. Она пришла убивать ребенка, который ей неудобен. И самое интересное, что мне непонятно, ну, а почему бы тогда, допустим, вот когда у детей начинается пубертантный период, то есть в переходный период, да, когда у них там гормональный взрыв, гормональный переход происходит, и они становятся очень сложными. Очень сложными. Вот у меня, опять же, есть, у меня трое детей, да, 22, 16 и 4 полных лет каждому. И вот мы проходили уже два раза этот переходный период, да, и ожидается еще один. В этот период дети очень сложные, максимально сложные, очень неудобные. Давайте их будем тоже убивать, расстреливать, топить, как неудобных. Ну, почему бы и нет, да? Они же неудобные нам, они же нам мешают. Мы относимся к плоду, мы относимся к оплодотворенной яйцеклетке так же, как я лично, окей, я лично за себя отвечаю, как к живому человеку. Это живой человек, просто до конца не проявившийся, недоразвившийся. Но, строго говоря, и ребенок в один год, например, да, и ребенок в пять лет – это два разных совершенно человека. Вы же понимаете, да? Но поэтому для меня это, конечно, убийство в любом случае. Поэтому к абортам я отношусь плохо. Но бывают ситуации экстремальные, когда, ну, к сожалению, мы делаем выбор между жизнью матери и жизнью, соответственно, ребенка. Да? Когда либо ты рожаешь и умираешь, либо ты не рожаешь и остаешься живой. У нас есть, у христиан, по крайней мере, в Библии, совершенно тоже очевидные предпосылки к пониманию того, что все-таки жизнь взрослого человека, она важнее, чем жизнь ребенка. Ну, я не буду приводить тексты Писания, это ни к чему совершенно здесь в рамках нашего эфира, но вот у нас есть такое понимание, что жизнь взрослого человека важнее, чем жизнь ребенка. И в рамках этой концепции, конечно, женщина может сделать выбор, законный совершенно выбор, в пользу своего здоровья и сделать аборт, и при этом самой не умереть. Не умереть. Но, опять же, я лично, к сожалению, встречал ситуацию, и знаю таких ситуаций масса, когда женщины делали выбор в пользу ребенка, то есть я хочу родить, вопреки всему. Я рожу, чего бы мне это ни стоило. Она рожала, причем там опасность была смерти. В одном случае там 80%, да, врачи давали гарантии, что она умрет, в другом чуть меньше. И в одном случае женщина на самом деле умерла, родив ребенка. И потом муж этой женщины воспитывает ребенка один и продолжает воспитывать. В других ситуациях это была другая концовка, когда выживала, к счастью, несмотря на прогнозы врачей. Ну, и, соответственно, она продолжала воспитывать ребенка. Вот такие дела. Вот так я лично, опять же, отношусь к вашим вопросам. Так, Арсен. Доброго дня и часа. Что вы думаете о последнем пророке и на последней религии? Тогда какое здесь значение или даже новизна? Что есть, скажем, Махди для Исы? Все молчат. Вау. Ну, слушайте, вы такие вопросы задаете, которые максимально непонятны большинству людей, которые нас смотрят и слушают. Концепция Махди есть в шиизме, она там очевидна. В шиизме, шиизм – это направление ислама, да? Но а в меньшей степени она присутствует в суннитстве, да, у суннитов. И, ну, максимально, опять же, подчеркиваю, непонятно никому вообще из окружающих людей. И я не считаю, что есть какая-то последняя религия в принципе. Давайте мы отбросим Махди, Ису и всех прочих, да. Все прочие наименования, я отвечу немножко по-другому. Я не считаю, что есть какая-то последняя, первая там, или срединная религия по определению. Я описываю слово «религия», вернее, я согласен с описанием религии, которое давали Августин Блаженный и Лангтанцы, и я уже об этом миллион раз говорил в своих прямых эфирах, что это означает восстановление утраченной связи с Богом. Восстановление утраченной связи с Богом. И в этом смысле не может быть ни последний, ни, вернее, вот не последний, ни первый, ни середина религии. Есть только одна религия, один Бог, да? Только один способ восстановления утраченной связи с Богом. И в этом смысле Иисус Христос является единственным, кто эту связь с Богом утратил. В исламе вообще нет концепции восстановления утраченной связи с Богом. Вообще, то есть совсем, да? То есть такой парадигмы даже нету. В суфизме, это мистическая часть такая, да, ислама, там нечто подобное прослеживается и есть, но опять же, суфизм есть, который там бытовой, например, тот, который в нашей стране распространен, ну, в той же самой Чеченской республике, да, где все почти что мусульмане, они принадлежат к суфизму. Но там нет вообще, от слова совсем, этой самой мистической связи, да? Но и говорить об утраченной связи с Богом там тоже нельзя. Ну вот, но в целом, да, религия – это восстановление утраченной связи с Богом. Никакого последнего пророка нету вообще. Он есть, вот, ну, собственно, он был, да, в лице Иисуса Христа, а мы его называем и царем, и священником, первосвященником, и Богом, и пророком. Он все в себе этого воплотил, абсолютно все эти функции воплотил. И вот все. Точка. На этом точка. Арсен еще пишет: Москва. Ок, что может быть как бы к обсуждению сегодня из важнейших пророчеств? Я не очень понимаю ваши вопросы, Арсен. Если честно, пожалуйста, может быть, вы уточните, что вы имеете в виду. Уточните, что вы имеете в виду. Привет, Влад. Спасибо, что делаете эти эфиры. Что вы думаете по поводу сегодняшней политической ситуации? Очень плохо, что я не прочитал вопрос заранее. Пауза, да, такая. Я замолк и даже пытаюсь сформулировать свой ответ. Давайте я отвечу так. Раз уж я прочитал этот вопрос, Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. У Бога есть понятие правды, истины и всего остального. И все люди, которые согрешают против Бога и против Его истины, совершенно точно будут наказаны. И справедливость совершенно точно восторжествует. Вот я верю так. Без подробностей, да, без подробностей и нюансов, потому что их в прямом эфире, наверное, не очень уместно озвучивать, не очень уместно озвучивать. Читаем дальше ваши комментарии. Всем спасибо, Бигалайф, Друг Вокруг, другие социальные сети, где я транслирую. YouTube, и все вы очень прекрасны, все вы очень классны. Спасибо вам за лайки, репосты и комментарии, которые вы пишете. Продолжайте это делать, это очень важно. Наш эфир называется «Вы спрашиваете, я отвечаю». Пожалуйста, продолжайте это делать, и мы поехали дальше. Привет, Влад, как вы относитесь к тому, что использовать пиратские, смотреть пиратские фильмы и все остальное? Тоже такой провокационный вопрос для меня, особенно в последнее время. Ну, давайте так, наверное, я, может быть, покажу, буду плохим христианином сейчас. Вообще, в принципе, я за то, что смотреть только лицензионные копии. Я по первому своему образованию программист, и у меня очень такое трепетное отношение к использованию программного продукта, да, то есть, ну, то есть всех этих, всего софта, всех программ, которые вы используете, юзаете. Я не использую пиратский софт, начиная с, если не ошибаюсь, 95-го года. Да, 95, когда у меня появился Windows 95. Вот с этих пор, вот до сих пор, я не использую вообще, в принципе, ни одну программу пиратскую. Я использую только лицензионный софт. Дальше у меня там небольшая эволюция произошла, и примерно в 2001 году, нет, вру, наверное, во втором году, в первом или втором году, я перестал использовать пиратские игры. Хотя я сейчас вообще уже, в принципе, не играю, да, но вот тогда играл еще, и я перестал использовать пиратские игры. И примерно, если не ошибаюсь, дай бог памяти, у меня был сын второй, дочки еще не было. Получается, с 2015 года, наверное, так, 2015 года я не смотрел, подчеркиваю, фильмы пиратские и не слушал пиратскую музыку. Принципиально. Да, я был подписан на всякие сервисы, Иви, Кинопоиск, YouTube Premium и прочее, VK Music. То есть я был там подписан везде, где только можно. Сейчас, к сожалению, получается так, что я все еще подписан на некоторые сервисы, но там буквально на ходу. Вот я смотрю сериальчик какой-нибудь, и вот я смотрю там второй сезон, второй фильм сериала. Сегодня включаю, пытаюсь, вернее, посмотреть второй сезон, третий фильм, а его уже нету. Его уже нету. Этого фильма там вывели в Кинопоиске где-нибудь. И, к сожалению, в сегодняшней ситуации я позволяю себе продолжать смотреть эти же сериалы на сторонних сайтах, назовем это так. Но мне это неприятно делать, на самом-то деле. Я предпочел бы платить. Вот как я смотрю на все это. Вот так. К сожалению, да? Опять же, учитывая ситуацию, в которой мы живем. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы. То есть вы считаете, что аборт допустим в каких ситуациях? Люди неверующие так топят за антинасилие и так далее. Но если плод был зачат при нежеланном половом акте, то, сделав аборт, женщина убийца. Спасибо за вопрос. Давайте так. Мое мнение, что тот, кто делает аборт, он убийца всегда, без исключения. В какой бы ситуации аборт не произошел, это там изнасилование, это какой-нибудь инцест, но опять же насилие или что-либо еще. Когда вы насильственно лишаете жизни другого человека, а плод внутри женщины, на мой взгляд, является человеком, то это в любом случае убийство всегда без исключения. Вообще без исключения. Это убийство всегда. Другое дело, что Библия, Писание, все-таки, если брать чаши весов, да, то она ставит взрослого человека чуть выше, чем нерожденного ребенка. Да? Мы это читаем очень, это очевидно прослеживается в Библии, в Писании. И поэтому все-таки, когда мы принимаем решение, то у нас есть законное право в случае например, там, когда угроза жизни и здоровья женщины происходит, принять решение в пользу женщины, а не ребенка. Когда же мы говорим о том, что было насилие, то, пардон, там нет угрозы жизни женщины, да? Там нету. Поэтому в этом случае, да, я понимаю там моральные терзания этой женщины. Я их понимаю, не до конца понимаю, конечно. Я же не женщина, мне сложно это понять. Да как это в тебе живет ребенок того, кто тебя изнасиловал? Мне это максимально вообще непонятно будет. Но тем не менее, с точки зрения библейской этики, к сожалению, для вас или не знаю для кого, нет, это убийство в любом случае будет, да. Ты рожаешь. Знаете, как один сказал мудрый человек, бывают незаконные родители, но не бывают незаконных детей. И я с ним совершенно согласен. Смотрят ли вы хоррор-фильмы, можно ли христианам их смотреть? Классный вопрос. Я смотрю вообще любые фильмы. Ну, то есть, кроме, понятно, фильмов для взрослых, ну вот, но вообще, ну да, я смотрю фильмы ужасов иногда. И не вижу в этом, что в этом такого? Что в этом такого? Смотрю, некоторые хотел бы пересмотреть или посмотреть, просто я слышал о них и хотел бы, вот прочитал статью недавно одного кинокритика, где он там описывал несколько последних фильмов ужасов, очень крутых, на свой взгляд, и я бы, наверное, может быть, посмотрел бы когда-нибудь бы их. Не сегодня точно и не завтра, но, может быть, посмотрел бы. Что в этом такого? Тоже не понимаю. Вячеслав, это Авраам через Агарь родился Измаил, от него пошли арабы и мусульманская религия. Есть такое мнение, да, что от Измаила пошли арабы и, соответственно, сегодня мусульмане. Но я бы не стал бы... Опять же, есть такое мнение, да? Я бы не стал бы вообще, в принципе, в вашем вопросе есть такое, как бы сказать, не очень... Есть такая фраза «русский, значит, мусульманин», да? И есть фраза подобная тоже, и там «я узбек, значит, я мусульманин». «Русский, значит, православный, извините, пожалуйста», да? Ну, вот, и там «я узбек, значит, я мусульманин». Но нет... Это глубоко неправильная мысль, она, как вам сказать-то, она, ну, знаете, есть там про блондинок анекдоты, да, в интернете, да, мы читаем, что блондинки все там, ну, тупые, не очень умные девушки, да, ну, это же очевидно не так, там, или все мужики козлы, да, ну, это же очевидно не так, да. И, соответственно, вот если экстраполировать на, вот, на ваш вопрос, не все арабы мусульмане, и они не обязаны быть мусульманами по определению, да, и не все русские православные, и не все японцы, там, не знаю, там, исповедуют синтоизм, предположим, да, и прочее. Религия – это не маркер национальности. Эти вещи не связаны вообще. Культурно, да, связаны. Культурно связано, да? Человек, который родился там в Узбекистане, предположим, скорее всего, он будет мусульманином. Почему? Потому что он растет внутри культуры мусульманской, да? Но он не обязан им быть. Также и с вашим вопросом, да? Араб априори не означает мусульманин. Араб – это там генетический, опять же, какой-то вот маркер, да? Это признак национальности. Или, вернее, даже группы, да, потому что в арабскую вот эту генетическую группу входит огромное количество людей, и наций и стран. А про слово «русский» я бы даже вообще бы не говорил, кто русский-то у нас, ну кто русский? Я не русский, я россиянин, но не русский точно. Не русский точно. Ну ладно, окей. Давайте дальше. Мы будем с вами читать ваши вопросики. Вопросики, если они есть, и комментарии. Вау, я еще здесь не сделал, оказывается, репост и Сейчас я его сделаю. В самом главном месте я и не сделал репост. ВКонтакте я не разместил трансляцию. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, пишите ваши комментарии. И помните о том, что да, в описании есть ссылка. Ссылка на мой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Там более-менее регулярно появляется новый контент. И он может отличаться от контента в том же самом ВКонтакте. Не всегда, но может отличаться. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на него. Ну и, конечно же, друзья мои, ваши комментарии я прочитаю с большим удовольствием, если они будут. Приветствую, Владислав. Я верующая. Как вы относитесь к бракам с неверующими? Ну, есть основания, скажем так, полагать, которые я не разделяю до конца, что якобы Библия запрещает браки с неверующими людьми. Совсем. Но мне кажется, что это, во-первых, не совсем верное прочтение Писания. Во-вторых, я верю, что Господь наш Бог, Он более милостивый, более справедливый, чем мы. Ну, и вот мы с вами имеем ситуацию. Совершенно очевидно, мы это точно знаем, что сегодня в мире женщин гораздо больше, чем мужчин. Ну, в целом, да, если мы берем Китай, то там наоборот, там мужчин больше, чем женщин. Но в целом мужчин меньше, чем женщин вообще, да. А если мы берем церкви, то там ситуация еще более грустная. Там в еще большей степени женщин больше, чем мужчин. И вот представьте, что есть девушка, которая, ну, красивая, которая, ну, классная, умная. Да какая разница, какая она вообще на самом деле? Просто девушка. И она хочет выйти замуж. А в ее церкви просто нет мужчин. Ну, совсем, да? Их нету. Вообще нету. Все мужчины заняты уже. Они замужем уже. И что ей делать, вы прикажете? Как ей быть? Как ей быть? То есть, что, вы предлагаете ей быть полностью, ну, там, то есть, на всю жизнь без мужа и быть бездетной? Неужели вы считаете, что Бог настолько жесток по отношению к этой женщине, что говорит ей, ну, все, там, Катя, значит, у тебя нет в церкви мужчин, значит, оставайся бездетной и оставайся без мужа. Вы серьезно так думаете? Я так не думаю, например. Я не думаю. Я с точки зрения разума понимаю, что выйти замуж за человека, который в Бога не верит, это, ну, скажем так, ты себя ставишь в сложное положение. Потому что большинство людей, выходящих замуж за неверующих людей, они получают проблемы очень серьезные. Очень серьезные. Потому что сталкиваются два способа мировосприятия, да, два способа мировоззрения. Эти два способа очень и очень не похожи друг на друга. И в таких семьях будет совершенно точно много проблем. Женщина, неважно, женщина или мужчина, потому что я знаю такие ситуации. Там мужчина хочет быть более активным в церкви. Мужчина, неважно, человек, давайте, человек, да, человек хочет быть более активным в церкви, чем хотелось бы его или ее партнеру. Она или он каждое воскресенье ходит в церковь. А это уже, то есть получается, что ты как будто бы забираешь время, воруешь время законное, на которое претендует твой супруг или супруга. То есть ты работаешь всю неделю, а потом ты еще в воскресенье уходишь в церковь. И это, естественно, вызывает недовольство. Короче, брак верующего и неверующего, он может быть, вполне он может состояться, он может склеиться. Но совершенно точно там будет огромное количество проблем. Огромное. И в этом смысле он, скажем так, с точки зрения здравого смысла, опять же, он неразумен. Это неправильный выбор. Но с другой стороны, опять же, что делают девушкам, которые хотят замуж выйти, которые хотят иметь нормальную семью, и у которых в церкви нет мужчин. И в других церквях нет мужчин. Ну что им делать-то в итоге? Это такой риторический вопрос. Мне кажется, что вполне мы можем допустить брак верующего с неверующей, если при этом, внимание, до брака будет проговорено максимальное количество вопросов. Максимальное. То есть у нас в церкви, например, есть понятие предбрачной подготовки, когда люди, собирающиеся вступить в союз брачный, они иногда до года встречаются с неким там, ну пусть будет коучем, назовем его коучем, да, советником, не знаю, там, душепопечителем у нас это называется. И они проговаривают массу вопросов, вплоть до того, что кто когда там будет стирать свое белье, кто как любит, не знаю, там, что он любит из еды, где он там любит свои носки разбрасывать, и где он будет свои, где она будет свои прокладки хранить. Ну вот вообще вплоть до всего, да? Для того, чтобы люди, когда уже вступили в брак, для них это не было неожиданностью. У нас же не приветствуется добрачное сожительство у верующих, да? То есть мы считаем, что законными отношения являются только вот, когда мы регистрируем брак в ЗАГСе там, или венчаемся в церкви, или и-и, да? И то, и другое. Ну вот, поэтому до брака люди только дружат, общаются, узнают друг друга, а потом после законного брака они вступают во все остальные отношения. И мы хотим, чтобы эти отношения были идеальными, поэтому мы говорим, давайте сначала у вас будут предбрачные консультации, в которых вы максимально узнаете друг друга. Максимально. Вот. Если мы эти отношения проходим, консультации даже с неверующим человеком, с нашим партнером, и он согласен на все то, что мы ему объявляем, тогда окей. Ну, я так смотрю на эти вещи. Андрей, знаю, в церкви случаи антиподы. В одном случае брат, женившийся на неверующей, ушел в мир. Другой брат женился на неверующей, и она пришла к Богу, и теперь ждут дитя. Слава Богу, вот что касается второго случая. Я представитель второго варианта. Мой супруг не был верующим, когда мы познакомились. Спасибо за комментарии, Соня. Ну, это очень ценно. Ну, сейчас он уже верующий, я надеюсь, да? Как это получается у вас, Софья? Вообще, знаете, есть такая статистика, не знаю, она подтверждается или не подтверждается, но я читал очень много по этому поводу текстов в интернете, что если девушка выходит замуж за неверующего человека, то, скорее всего, она из церкви уйдет. Если мужчина женится на неверующей девушке, то, скорее всего, она в церковь придет. Но это вот я читал, опять же, я не знаю, чем это подтверждается, но за последние там, лет 10 я очень много таких статей читал. Верба. Ну, прямо история жизни. Только в моей церкви было достаточно братьев, которые, ну, я не знаю, кого ждали, но я уже успел выйти замуж, а они все сидят и ждут. Спасибо большое за комментарий. Ну, да, есть разные ситуации в церкви. Вот где я служу пастором в церкви, да, у нас, например, минимальное количество братьев, ну, то есть их совсем нет вообще, можно так сказать. И, ну, это вот такая история. Вот такая история, где в прошлой церкви я служил пастором, там тоже было женщин гораздо больше, чем мужчин, ну, к сожалению, к большому. Ну вот, но вот так вот. И, в принципе, я езжу по церквям, по России, и везде примерно одна и та же ситуация. Примерно, хотя, опять же, я встречал церкви, где почему-то мужчин оказывалось больше, чем женщин. Соня, сейчас мой супруг с верующий, да, он даже служит в церкви, так что все супер. Вау, круто. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за комментарий. Осталось у нас сколько минут до конца? Ну, 15 минут, да? Но у нас еще есть масса времени, чтобы на ваши вопросики поотвечать. Что вы делаете, когда вам страшно? Ну, например, самолет попадает в воздушную яму, эпидемия холеры и все прочее. Я в таких случаях принимаю разумные, но совершенно недостаточные меры. Пристегнуть ремень, спрятаться в окоп, мыть руки, а потом молюсь. А вы что делаете? Классный вопрос. Слушайте, я даже не ожидал. Я, наверное, в своей жизни попадал в воздушные ямы два раза. И один раз аэробус, на котором я летел, он очень-очень его прям трясло. Я думал, что он развалится прямо в воздухе. Вот настолько сильно его трясло. И мне было страшно, естественно. Конечно же, а как же иначе? Мне было страшно. И в этом случае... А что можно делать в этом случае? Ну, то есть я и так пристегнут в самолете, предположим. Я в машине всегда пристегиваюсь. Всегда. Вообще без исключения. ни разу не было такого, что, вернее, было, что я сидя на заднем сиденье не пристегивался, потому что было мне как-то неудобно было из-за количества вещей это сделать. Я прям, если не пристегнут, я чувствую себя некомфортно. Мне кажется, что я голый какой-то, да? То есть я пристегиваюсь в машине всегда, в самолете я всегда пристегиваюсь и соблюдаю все меры безопасности. Но что я делаю, когда мне на самом деле страшно? Ну, это зависит от того, в какой ситуации. Если меня там очень, очень грубо подрезали на дороге, то я обычно сначала, ну, принимаю какой-то маневр, да, то есть я там, ну, пытаюсь избежать столкновения, а потом меня настигает страх, а потом я уже говорю, ну, Господь благослови этого человека. Иногда, конечно, с подтекстом таким мыслям, да, что, ну, вы понимаете, наверное, с каким подтекстом я это говорю. Если страх меня охватывает, вот, допустим, я гуляю с дочкой, да, когда она очень у меня храбрая девочка, она потрясающий человечек, и она иногда такие вещи вытворяет на детской площадке, что мне, вот она, я понимаю, что она в безопасности, я понимаю, что с ней ничего не случится, но вот она залезает на горку не по лестнице, а в смысле по самой горке, да, и бывает иногда там оказывается в ситуации, когда мне кажется, что она может сейчас вот упасть вправо-влево, и, блин, меня прям все сжимается внутри, от страха за нее. Буквально позавчера мы гуляли, недолго, целый, ну, всего лишь час на площадке, я, наверное, похудел на 1,5 килограмма за эти 1,5 часа, потому что она и там в какой-то опасной ситуации была, и там, и меня все сжимается, мне страшно, но не за себя, за нее только становится. И, ну, страх, опять же, он наступает раньше, чем все остальное, чем разум включается. У меня холодеет все внутри, прямо вот до невозможности какой-то. Я такой, оказывается, трусливый человек. Да, и в любом случае эмоции наступают, но они прибывают раньше, чем все остальное. Так что, ну... Может быть, я плохой христианин. Андрей, Влад, брат, очень рад вас видеть вновь. Слава Богу за вас. Слава Богу за вас, Андрей. Спасибо за то, что вы в эфире присутствуете, комментируете трансляцию. Спасибо, что вы вот что вы просто есть, что вы просто появились в моей жизни. Я вам тоже за это благодарен. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты везде. Big Life, Друг Вокруг, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники. Где бы вы нас ни смотрели, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Я очень буду благодарен за любой из ваших вопросиков, которые вы напишете. Так, вы не хотите бессмертия или хотите, надеюсь, достичь прагматическими методами, такие, например, как новые медицинские технологии, или хотите, но знаете, что недостижимо, так нечего и время тратить? Вау, я вообще не очень понял ваши вопросы. Давайте так, смотрите. Я знаю, что есть, давайте разделим этот вопрос на, как будто бы он адресован неверующему человеку и верующему человеку. Я знаю, что есть масса людей среди неверующих людей, которые не хотят бессмертия. Мы им, как верующие, рассказываем о бессмертии, а они его не хотят. Почему? Потому что они говорят, ну нафига мне, ой, пардон, зачем мне такая жизнь вечная, в которой я сейчас живу, я болею. Плохая политическая обстановка, мне не хватает денег, много зла, насилия, у меня плохо с женой или с мужем, у меня там дети там совсем там, да, там с катушек съехали, или родители наоборот, и прочее, прочее. И мы им, когда говорим о вечной жизни, они представляют, что они будут жить вечную жизнь вот во всем том болоте, в котором они пребывают. Но дело-то ведь в том, что когда мы, христиане, говорим о вечной жизни, мы говорим о вечной жизни совершенно иного порядка, совершенно иного качества. Та вечная жизнь, которая обещана нам Богом в Писании, она будет совершенно отличной от той жизни, в которой мы сегодня с вами живем, друзья. Та вечная жизнь, которую Бог нам обещал, она в ней, в этой вечной жизни, будет отсутствовать болезни, смерть как таковая, да? Даже вот отсутствуют такие банальные вещи, как недопонимание между людьми. Потому что недопонимание между людьми – это тоже следствие греха, грехопадения. Да, мы все живем в отношениях сложных со всеми, неважно, как бы вы не были влюблены в человека, как бы вы не были, как бы вы его не понимали, или он вас, или одновременно и то, и другое, в любом случае в ваших отношениях есть какой-то конфликт, присутствует, да, где-то вы не соглашаетесь друг с другом, не понимаете друг друга, где-то вы ссоритесь, спорите. Вот в том мире, который Бог нам обещает, там и этого тоже не будет. Понимаете? Не будет. Это будет идеальный мир. Ну, так мы верим, по крайней мере, да, друзья? Так мы, по крайней мере, верим, так мы исповедуем, так говорит нам Священное Писание. Поэтому, когда мы говорим о вечной жизни, мы говорим о вечной жизни совершенно, подчеркиваю, еще раз я говорю, да, иного качества и иного порядка. И да, вот вечной жизни по такой, в которой я сейчас живу, я, наверное, бы не хотел. Хотя, вы знаете, моя личная жизнь сегодня, она полна проблем, полна проблем. У меня и здоровье не очень хорошее, и у меня дети болеют, и у меня с женой бывают трения, и у меня денег не хватает, очень не хватает. И еще там миллиард всего там можно там придумать, да? Но даже такую жизнь я бы хотел. Мне в кайф жить. Мне лично в кайф жить. Мне круто жить. Я общаюсь с людьми. Мне нравится общение. Мне нравится с вами встречаться в реале, с некоторыми из вас, кто смотрит эту передачу, да? А мы встречаемся иногда. Мне нравится Библию раздавать. Мне нравится молиться. Мне нравится книжки читать, фильмы смотреть. То есть, несмотря на тяжесть жизни, она, наверное, не настолько тяжелая, чтобы я сказал, да ну, я не хочу вот такой вечной жизни. Я бы так не сказал. То есть я не живу там в Сомали где-нибудь, да? Я не живу где-нибудь в Африке, где нужно за водой ходить за 7 километров, чтобы набрать бутылку воды. Я живу в Санкт-Петербурге, где у меня все есть, по большому-то счету. И мне нравится в этой жизни жить. Но Бог обещает мне в будущем жизнь гораздо более качественную, гораздо более интересную, гораздо более осмысленную, гораздо более счастливую. Ну, так мы верим, по крайней мере. И да, я хочу этой жизни. И вот такой вечной жизни я не боюсь. Вообще не боюсь. И более того, я точно знаю, что она достижима. Но Бог, я верю, что Бог мне это обещал, и Бог это сделает. Вот такие дела, друзья мои. Поэтому да, она для меня вечная жизнь достижима, достижима, и я ее хочу. Вот именно такой вечной жизни. Андрей, благодарю, никогда не думал, что христианина как брата можно любить дистанционно. Ой, можно, Андрей, можно. У меня есть братья, которых я знаю долгие годы, но знаю их только по интернету. И мы только общались, переписывались, мы перезванивались. Мы даже посылали друг другу деньги иногда, когда была такая нужда, да? Я этих людей в жизни никогда не видел, но при этом у нас вот эта любовь, она имеет место быть. Мы живем в разных странах, мы говорим иногда на разных языках, но при этом эта любовь, она есть. Вот она есть. Это так классно, это невероятно круто, что ты знаешь, что у тебя есть брат, который живет там на Гаити, предположим, где-нибудь, да? Или там на Кубе, или еще где-то, или там в ЮАР, предположим, да, и ты, вот это твой брат, это именно твой брат или сестра, неважно. В моем случае так это работает, так оно есть, и это круто. Соня, пускай Господь вас сильно благословит, Владислав, и вас тоже взаимно. Я желаю вам... И, кстати, я был очень удивлен, что вы замужем. Мне казалось, что вы такая юная девушка. Что там говорить о семье, это даже как-то странно. Ну, немножко рановато. Оказывается, вы замужем. Уважуха, это круто. А есть ли какая-нибудь книга, с которой вы сверяете свои реакции и поступки? У меня, например, Евангелие. А у вас что? А, так вы этот вопрос... Это кому вопрос? Это как будто бы вопрос неверующему задаете. Знаете, моя первая книга, я уверовал примерно в 10-11 лет, и я читал, естественно, Евангелие, первая книга моя была «Новый Завет». Потом, чуть позже, мне папа подарил Библию, причем он еще был неверующим, но он, видя, что я уже уверовал, и уважая мои взгляды, мой папа, вот правда, я невероятно рад тому, что мой папа вот, вот такой был, да, это круто, мне такого не хватает. Мой папа еще был неверующим, но он, видя, что я верю в Бога, и я хочу крещения, и потом он меня специально отвез в Москву, я принимал крещение, и моим крестным папой был сын его лучшего друга. Папа мой, подчеркиваю, еще был неверующим. Папа мне поехал в храм, и он купил мне Библию, и мне ее подарил на день рождения. Неверующий папа мне, верующему ребенку, подарил Библию. Так вот, несмотря на это, первая книга, с которой я сверял свою жизнь, это была трилогия Дейла Карнеги. Я тоже об этом говорил много раз. Была такая трилогия, выпускалась, и она сейчас есть, я видел в продаже ее. Это «Как завоевывать друзей, оказывать влияние на людей», «Как перестать беспокоиться и начать жизнь», «Начать жить» и «Как выступать публично». Три книги в одном томе было. Это была первая книга, которую я читал с линейкой и красной ручкой и подчеркивал там какие-то фразы. Эта книга очень сильно повлияла на мою жизнь, очень сильно прям. То есть фактически я пошел на первую свою работу и впоследствии работал много лет, занимаясь неважно чем сейчас, да, именно под влиянием этой книги. Я даже не стал работать по специальности, на которой я учился, я программист по образованию, но именно под влиянием этой книги я выбрал себе профессию, которая очень на долгие годы определила мою судьбу, мою жизнь. И я с ней сверял, да. Там было настолько много полезных, на мой взгляд, правильных и очень практичных советов, что вот эта книга влияла на мою жизнь долгие годы. Сегодня это Библия, конечно, но помимо Библии я читаю и другие книги, естественно, которые на меня влияют. Но не то, чтобы я с ними сверяю свою жизнь, но они в значительной степени Библия и религиозная литература вообще в целом. Это те книги, которые очень сильно на меня влияют сегодня. Слава Богу, правда, классно. Андрей Брусниченко, спасибо. А вы мне еще написали там несколько смс-ок, я их прочитаю. Я сейчас, мне прям сложно вот разорваться, все читать, но я прочитаю их, отвечу вам на ваши смс-ки. Осталось у нас буквально полсекунды почти времени. Существуют ли священники, которых вы считаете достойными людьми? И вот там перечисление идет. Патриарх Тихон, митрополит Суржский, Валентин Воин Синевский, архиепископ Лука, Мень или никого? Слушайте, классный вопрос. Вы знаете, я не читал ни одной книги Валентина Феликсовича Воина Синевского, хотя я был на его могиле, что интересно, я был на его могиле несколько лет назад. Вот Мень на меня очень сильно повлиял. В 12 лет я украл его книгу из книжного магазина. У меня не было денег, а я очень хотел прочитать его книгу, я украл ее. И она, ну, вот такое было в моей жизни, да. Суржский, он потрясающий. У меня есть несколько книг его, вот за моей спиной, на полке, на моей книжной, есть несколько книг под авторством Суржского. Он очень крутой человек. Я считаю, что это настоящий евангельский христианин, хотя он православный, да, митрополит. И он очень крутой, очень для меня крутой. Вот всех тех, кого вы перечислили, я считаю, очень крутыми людьми, верующими, хотя они, опять же, православные, а я протестант. Ну вот, ну из нынешних верующих, ну, наверное, Тим Келлер, он ушел из жизни буквально несколько недель назад, к сожалению. Преподобный Тим Келлер, это пресвитерианский пастор из Америки, он для меня очень значимый персонаж. Йохам Даума и еще там некоторые персонажи, но это уже... Вряд ли вам знакомы будут эти люди. Но есть такие люди, на которых я равняюсь, да. К сожалению, мы должны завершить нашу передачу. Спасибо, что вы были со мной, с нами сегодня. Ставьте лайки, делайте репосты. И всем пока. До встречи.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.